You see, God is awesome. He's bringing us Polish people. I don't know why, but maybe anointing is so strong here. Господь приводит польских людей. Не знаю почему, может, помазание тут сильное. Окей, как вы сегодня уже заметили, группа прославления пела о пробуждении. Пробуждение. Нам всем нужно с вами пробуждение. Пробудиться от чего-то. От чего пробудиться? Вроде бы мы уже пробудились от греха. Мы пришли к Иисусу Христу, мы познали Его благость, познали Его любовь, но мы все равно говорим, мы молимся об этом, и мы жаждем пробуждения. Вы знаете, если бы действительно Бог хотел просто избавить нас от наших грехов, в тот момент, когда мы каемся, и когда мы говорим: «Господь, войди в мою жизнь, я отдаю Тебе свое сердце», в этот момент Бог должен был нас сразу забрать на небо. Но по какой-то другой причине, и мы с вами поймем по какой, Он нас оставил здесь, на земле, чтобы мы, как в Писании сказано, стали Его светом, чтобы мы стали Его солью, чтобы мы стали Его продолжением и продолжением именно той истины, которую Он принес 2000 лет назад, чтобы мы несли примирение людям, которые не знают Бога. И вы знаете, невозможно просто остановиться на пути того, что ты признаешь, что Бог есть твой Спаситель, Он умер за тебя. Но кроме того, что ты должен принять Его в свое сердце, ты все-таки должен принести эту весть другим людям. Ты не можешь просто так сидеть и молчать. Но когда действительно Бог касается твоего сердца, ты уже не можешь это удержать в себе. И сегодня я бы хотела говорить о пробуждении. О пробуждении. Вчера, позавчера, я была, и девочки вот были, Люда, Оксана, на конференции, которая называлась Transformation of Michigan, трансформация Мичигана. Есть в Мичигане организация, которая собирает просто верующих с разных церквей, которые объединяются в одной молитве за Мичиган, за Детройт. И вы знаете, что экономическая ситуация, криминальная, не такая уж хорошая сейчас, в настоящий момент в Мичигане, и, конечно же, нужно изменение. Но это изменение придет тогда, когда Господь обратит лицо свое, когда Господь просто прикоснется к сердцам людей, люди покаятся и отвратятся от своих злых путей. Кто ответственен за то, чтобы этот процесс совершился, и совершился как можно быстрее? Конечно же, церковь. Часто говорят: ну как же так? Вот куда Обама смотрит? Почему он разрешает аборты? Почему он разрешает гей-браки? А у меня задается следующий вопрос. А куда смотрит церковь? Почему, в принципе, Америка, в которой церквей практически на каждой улице, и которая была основана на христианских основаниях, почему сейчас Америка в таком упадке? Почему это уже больше не сверхдержава? Почему такое падение морали? Почему то, что запрещает Господь, то, что мерзость для Него, это сейчас афишируется во всех, скажем так, передачах, во всех шоу? Это сейчас навязывается просто молодежи через музыку. Это просто сейчас выдается как само собой разумеющееся. И даже... Вы знаете, что во многих штатах гей-браки, они уже узаконены. То есть те основания, которые были когда-то заложены, сейчас они подорваны, да? И, конечно же, первое, что должна встать, вооружиться, пробудиться церковь. Потому что, как в Писании сказано, что если мы промолчим, то камни возопьют. Но эти камни возопьют, и может так получиться, что эти камни просто падут на голову тем, кто находится в грехе. Но мы знаем также, что в Писании сказано, что если народ мой покается, если отвернется от своих худых путей, то не наведу на него никаких казней, помилую его. И, конечно же, церковь должна стоять в молитве. И вот эта организация Transformation of Michigan, она спонсировала эту конференцию, которая проходила в течение двух дней и продолжается сегодня, которая была First Assembly of God в Рочестере. И на нее приехал очень интересный спикер, вы, наверное, знаете его зовут Рик Джойнер. Рик Джойнер, который написал очень много книг о пробуждении, человек, который сам является, имеет пророческий дар, который ведет большую церковь, большое служение Morning Star, и человек, который, в принципе, очень много говорит о пробуждении и был сам участником пробуждения. И он говорил просто свои какие-то взгляды, он говорил со своего опыта, говорил о пробуждении, говорил о том, что Господь ожидает от нас. И сегодня я бы эту тему хотела продолжить, вспоминая то, что было сказано им, и просто исследуя то, что уже происходило в других церквях. И сегодняшняя тема проповеди, можно так сказать, рецепт для пробуждения. Рецепт для пробуждения. Итак, можете себе написать где-то, если вы там пишете, и у вас много, рецепт для пробуждения. В Псалме 10, 3 стихе сказано, когда разрушены основания, что сделает праведник? И первый рецепт для пробуждения, это, конечно же, Америка, она должна вспомнить свои корни, вообще, с чего началась эта страна. Эта страна началась, когда действительно группа пилигримов в страшных гонениях, в страшных лишениях, они приехали на этот континент и просто с нуля начинали свою жизнь. Мы знаем, все с вами вспоминаем на День Благодарения, как тяжело это им давалось. Но это были истинно люди, которые искали Бога, которые любили Бога. И Америка была заложена на основании иудео-христианских традиций. И это забывать ни в коем случае нельзя. Поэтому первый рецепт мы можем написать: «Помни наследие отцов». То, что дьявол сейчас делает, он хочет уничтожить это наследие. Да? И если мы посмотрим с вами на историю, то мы увидим, что действительно, когда образовывались штаты, да, первые штаты, которые были образованы, эти штаты, они были образованы буквально служителями, то есть люди, которые были пасторами, они стали губернаторами этих штатов. Да? И интересное высказывание Уильяма Пена, который был сам служителем, но стал потом губернатором Пенсильвании. Он сказал: «Мой Бог дал эту землю мне, и Он благословит ее и сделает это семенем великой нации». И мы знаем, что они действительно, эти люди, они имели великую веру, да, и изначально у многих из них погибли, лишились детей, лишились кормильцев, но мы знаем, что это было действительно благословением, благословением, потому что на этом основании действительно была взращена великая страна. И мы не должны это наследие забывать. Но вы знаете, что интересно, что происходит сейчас в школах? В школах о христианском наследии не говорится вообще ничего. И в 1985 году профессор одного университета, он сделал исследование всех учебников от 1 до 12 класса. И он сказал следующее, он сказал, что легче верблюду пройти сквозь игольные уши, чем взять какие-то ценности из этих учебников. То есть, если мы полагаемся на то, что школа научит наших детей чему-то хорошему, да, как в Советском Союзе раньше у нас там были пионеры, октябрята, все это было перемешано с коммунистическими идеями, с Лениным, но нам все-таки насаждались какие-то моральные ценности, да, то здесь этого в школах нету. И надеяться на то, что школа просто нашим детям вставит мозги и просто какую-то истину заложит в их сердце, нам не приходится. Нам не приходится. И дьявол делает все, чтобы просто правду, истину, скромность, смирение, все это убрать просто из современного мира. Интересно, что когда были вот эти штаты организованы, то даже документы, конституцию, ну, конституция была позже, но первый документ, Mayflower, такой был контракт или что-то такое он назывался, там в каждой строчке было определение и обращение к Богу, то есть это было все составлено в соответствии с Библией. И следует сказать, что не только вот эти вот документы были составлены, не только были образованы колонии, но вообще образование в Америке поднялось за счет христиан. И первая школа, которая была в Бостоне организована, потому что сначала школ не было вообще, дети учились, родителями обучались или же учились в небольших школах при церквях. Но первая школа, которая была организована, она, главная ее цель ставилась на то, чтобы детей обучить Слову Божьему, чтобы обучить детей Библии. И потом в дальнейшем были открыты и колледжи, и университеты. И первые университеты их было, колледжи, университеты их было порядка где-то 100 с лишним, и практически все они были христианскими. Но что далеко ходить не надо, Гарвардский университет, да, Харвард, известный университет, в котором посылают новые русские и украинцы своих детей учиться, да, я верю, и наши дети там будут учиться. Но это был христианский университет, сейчас это не так может быть популярно, но это был университет, который действительно в основании там была заложена вера в Иисуса Христа. И поэтому действительно основание Америки, Соединенных Штатов, оно было христианским. Что же случилось сейчас? Куда это все делось? И когда церковь будет молчать, когда церковь действительно перестанет быть светом, солью, то, конечно же, тогда придет распад. Распад просто и духовный, и моральный в страну. Да не будет этого. И, конечно, печально, что сейчас забывается все вот это наследие. И мы с вами, как церковь, призваны, хоть мы и русско-украинская церковь, да, пусть, может быть, не американская, но тем не менее, я слышала такое выражение, что Бог даже привел сюда славянскую нацию, чтобы, потому что многие церкви сейчас тоже, они в спячке такой духовной, чтобы пробудить и американские церкви тоже, чтобы мы с вами действительно были просто в этом огне Духа Святого. Знаете, можно сравнить общество, мир, который нас окружает, как сад, да? И Господь Бог, Он нас использует просто как садовников, как слуг Его, которые должны возделывать эту почву, поливать молитвами, должны влиять на это общество, должны что-то менять. И мы знаем, что действительно по молитвам может произойти совершенная трансформация общества, да? Поэтому особенно мы должны быть внимательны, что сеется, говорится, в молодое поколение, в наших детей. Потому что, как я говорила, сейчас очень много, вот то, что касается гей-браков, да, мне говорили дети, что мама, так как сейчас это преподносится, такого не было никогда. Настолько вот эта вот доктрина, она и в музыке, и в передачах. То есть, что все это нормально, все это как бы нужно к этому нормально относиться. То есть, ведущие, певцы, музыканты, фильмы, то есть... Ну, это ужасно, да, даже говорили, что Дисней снял какой-то фильм, и там мальчик, про мальчика-сироту, этот мальчик-сирота рассуждает, что вот у кого-то есть мама и папа, у кого-то, ну, он должен сказать, а у меня никого нет, у кого-то есть две мамы, у кого-то есть два папы, нормально, вот это детский мультфильм, а у меня никого нет. То есть это делают нормальным положением вещей. И действительно, наши дети и молодежь находятся под прицелом сатаны. И вспомним Иисус Христос, да? Христианство началось с 12 апостолов. Эти люди, они перевернули практически весь мир. Начали с Азии, а потом пошло учение христианское по всему миру. Точно так мы не должны смотреть, что наша церковь малочисленна, не должны смотреть, что, может быть, не так много церквей, которые в огне Духа Святого хотят что-то делать. И я должна сказать о пробуждении, что когда приходит пробуждение, не всегда количество, оно определяет качество. И если нам говорить вообще о пробуждении, то пробуждение, которое было в Эльсе, пробуждение на Азуза-стрит в Америке, да, пробуждение в разных точках, что оно представляло из себя? Пробуждение никогда не начиналось, что вот была церковь, и вдруг привалило там 500 человек грешников, как мы это ожидаем, да? Мы как бы здесь как сидели, так и сидим, как пирожки ели, так и едим, и вдруг пришло все русское комьюнити, украинское, польское, не имеет значения, и покаялось. Такого не бывает. Пробуждение происходит сначала в церкви. Люди, которые в церкви, они начинают искать Бога. Начинает что-то происходить с ними. Они начинают жаждать общения с Богом. Они не выходят из молитвы. Начинает меняться все, даже форма проведения служений. Обычно мы с вами как? Служение должно где-то, ну, в пределах 2-3 часов со всеми нашими чаепитиями, с молитвой закончиться. Когда приходит пробуждение в церковь, когда Дух Святой сходит, люди не хотят с церкви уходить. И вы знаете, было пробуждение однажды, по-моему, в штате Кентаки, город такой Асборо, и там был колледж. Там был колледж, и, значит, ректор этого колледжа, он получил звонок там от декана или от кого-то, и он говорит: «Ректор, у нас проблемы». Он как раз был в командировке. «Что случилось?» Он говорит: «Что-то происходит в часовне. В часовне началась служба в воскресенье, сегодня уже вторник, среда, и эта служба не прекращается». То есть студенты настолько были наполнены Духом Святым, настолько были затронуты Божьим присутствием, они не хотели уходить. И приходили новые люди, приходили их друзья, и шло прославление, люди славили Бога, молодежь прославляла Бога и делилась свидетельством, что Бог делает в их жизни. То же самое было в Уэльсе, то же самое было, нашелся один человек, молодой человек, Роберт Эванс, который молился и который жаждал этого пробуждения. И сначала ничего не происходило, потом к нему просто несколько человек подтянулось, но потом стало происходить что-то невероятное. Люди стали просто уходить из баров, люди стали уходить даже со своих рабочих мест. Кто работал, они пели, прославляли Бога. То есть кто приходил туда, они наполнялись этим Духом Святым, они хотели оставаться там, они приводили своих друзей, своих знакомых. И это длилось на протяжении нескольких месяцев. И мы знаем, что очень много было таких волн пробуждений, но они по какой-то причине потом опять прекращались, заканчивались, но вспыхивало пробуждение в новом месте. И вы знаете, вчера Рик Джойнер сказал интересную фразу, что он сказал, что церковь последнего времени, она будет такая, как была первоапостольская церковь, первая церковь. А что происходило в первой церкви? Эти люди, они не стояли ни перед чем. Там сказано, каждый день находились в молитве, каждый день они преломляли хлеб, они были в общении, у них было все общее. Никто, кто имел нужду, с ними делились люди, которые богаче, и они находились в этом присутствии Духа Святого. И это позволило им пройти все страдания, пройти все гонения, и эта церковь действительно, она была в огне Святого Духа, и она разрасталась. Так почему же сейчас этого не происходит? Какие есть проблемы, какие есть причины? Как я сказала, действительно, у нас есть вот такое наследие, мы в этой благословенной стране, вы по какой-то причине не приехали в Египет или в Сирию, да, приехали вы сюда, может быть, за каким-то материальным благосостоянием, но вы нашли Господа. И я очень рада за вас. Может быть, кто-то был уже верующим. Но опять-таки, что мы с этим будем делать? Что мы с этим будем делать? Потому что нам каждому из вас дан новый день жизни. Нам даны эти годы, которые мы призваны прожить, которые мы должны действительно быть как ветви на этой лозе и просто приносить плоды, приносить плоды. И сегодня мы будем говорить, какие же рецепты для пробуждения, что же нам делать дальше. И первое, это действительно помнить вот это наше наследие. И знать, что действительно дьявол не дремлет. Дьявол не дремлет, и как он наших детей уводит. Уводит миром, уводит развлечениями, уводит компьютером. Точно так же, в принципе, будет дальше еще большее давление от правительства. Да, будет давление на церкви, будет давление на общество. И христианские основания, они все будут как бы непопулярны, но церковь должна выстоять. Церковь должна стоять на истине. Проблема еще заключается в Америке в том сейчас, что те люди, которые стоят, скажем так, у верхушки общества, те люди, которые, может быть, стоят на каких-то правящих позициях, это поколение 60-х, поколение хиппи, которые были заквашены совершенно дьявольской истиной, да, которая совершенно противоположна вере в Бога. Она где-то рядом что-то говорит о свободе, да, о нирване, но это совсем не то. И это поколение хиппи мы сейчас пожинаем. То есть эта философия неправильная, она сейчас пришла в верхи, да, она сейчас, в принципе, в тех людях, которые в 60-х были молодыми, да. Так вот, что происходит сейчас? Наши дети, если мы не будем в них сеять, если мы не будем их учить, если мы не будем заботиться о молодежи, когда-то они придут к власти. И вот представьте, если в них не будет никаких моральных ценностей, никаких оснований, и мы должны, как видели, олимпийский факел, да, зажигали огонь, мы точно так должны этот факел, этот огонь передать нашим детям. Это просто наша ответственность помнить наследие, да, потому что из-за нас кто-то молился, может быть, за вас молились ваши бабушки, дедушки, родители, которые жили еще в бывшем Советском Союзе, которые, может быть, сами были в гонениях. И, конечно, то, что мы живем в этой стране, мы должны с вами продолжать нести и быть тем светом, которым призвал нас быть Иисус Христос. Следующий рецепт, скажем так, это, конечно же, молитва. Напишите «молитва». Один евангелист сказал: «Мы слишком заняты, чтобы молиться, и поэтому не имеем силы. У нас много активности, но достигаем мы мало. Много служений, но мало покаявшихся. Много суеты, но мало результатов». И оказывается, проблема всего этого именно в молитве. Так как молитва — это как дождь, молитва — это как просто такая, как вспахивающий плуг, который разрыхляет землю. И вы знаете, действительно, если так подумать, что двигает рукой Бога? Может быть, скажем так, смирение? Ну да, конечно, смирение. Вера наша? Ну, конечно же, мы верим от всего сердца. Может быть, ну, то, что мы верные, постоянные, как бы мы читаем Библию, мы ходим в церковь. Но самое главное, что движет руку Бога, я вам когда-то говорила, это как механизм из множества колесиков и множества всяких просто деталей, которые начинают работать воедино. И по нашим молитвам начинают действовать ангелы. По нашим молитвам просто распадается ярмо, приходит Господь, Дух Святой начинает менять ситуацию. Поэтому по молитвам происходит изменение. Давайте мы откроем Марк 11:24. Марк 11:24. Люда, можешь показывать? Ты не можешь показывать, да? Ну, я скажу, там сказано, что чего мы не попросим в молитве, да будет вам, да, Иисус сказал. То есть через молитву, что Бог сам не может как бы понять, какая ситуация, почему бы ему самому не сделать это пробуждение, почему бы ему самому не пробудить грешников, чтобы они покаялись. Да, может быть, где-то так и происходит, но я даю 100% гарантию, что за того грешника, который где-то там, может быть, умирает от наркотика, все равно есть человек, который за него молился. И поэтому точно так же, если церковь молится, тогда приходит пробуждение. Потому что эти же самые грешники, если они придут в церковь, которая не есть уже взрослая, церковь, которая не есть, в которой нету духовных отцов и матерей, эти младенцы удержатся там? Они не удержатся. Поэтому, конечно же, церковь должна молиться. И молитва. Человек должен иметь общение с Духом Святым. Как сказано в Писании, войди в тайную комнату, затвори дверь за собой и имей это общение с Господом. Да? Может быть, не выставляй на показ это. Есть молитвы, которые мы делаем все вместе, но есть молитва, когда ты общаешься с Господом. И очень, знаете, хорошее такое сравнение, что мы с вами как кусочки мозаики, как кусочки пазла, которые разложены на столе у Бога. И если мы с вами научимся слышать голос Бога, голос Духа Святого, Бог будет нас ставить в правильные позиции, в правильные отношения, правильные встречи какие-то организовывать, но тогда, когда наши уши к Нему открыты. А как мы можем научиться слушать Бога, если мы не молимся? Как мы можем научиться Его слышать, если мы молимся только, я не знаю, раз в неделю, в воскресенье? Мы не можем быть этими податливыми кусочками, которые Бог будет выкладывать просто в свою картину, которая изменяет мир. Мой муж когда-то говорил такой пример хороший о том, что мы как инструменты, и если хозяйка может, будет использовать инструменты, и инструменты как поварёшка, вилка, они скажут: «Мы не хотим», то мы не сможем использовать их и сварить суп. Точно так же, когда мы не слышим Бога, когда мы живем по своим каким-то мышлениям, по хотям, Бог не может нас использовать, Бог не может принести пробуждение через такой народ. Поэтому да будем мы искать Господа Бога. Вы помните, что Давид он был действительно человек по сердцу Божьему, и он искал Божьего присутствия. И когда была скиния Давида, в которой шло прославление, в которой Давид очень часто находился, пребывал, 33 года в Израиле не было войны, 33 года. И вот сейчас точно так же, когда мы с вами говорим о том, что пробуждение, нужно пробуждение, если не будет молитвы, если сама церковь не будет взывать, не подымется к Господу, то ничего не наступит. То есть должен быть кто-то, кто просто будет вас запиять. И этого достаточно, чтобы было хотя бы 1-2 человека. Давайте мы с вами запишем некоторые вещи по молитве, которые мы должны обязательно обмаливать. То есть напишите «личная молитва». Если я хочу пробуждения, о чем я должен молиться в личной просьбе Господу? Первое, чтобы Господь дал, просто помазал, как я часто говорю, наши очи духовные, наши уши, да, чтобы... Помните притчу о 10 девах, у которых не хватило масла, и когда жених пришел, он просто не пустил их, да, не пустил их на свадьбу. Так вот, мы точно так напишем. Личная молитва, тайная комната, двоеточие. Чтобы Господь помазал наши духовные лампы. Чтобы в нас действительно Дух Святой действовал. Чтобы у нас достаточно было помазания от Господа. Чтобы мы были готовыми увидеть, услышать ту ситуацию, в которой мы находимся, когда Иисус придет и так далее. Чтобы наши уши, глаза были открыты. Также мы должны в личной молитве просить, чтобы Господь расширил наши сердца. Потому что наши сердца очень часто огрубевшие, наши сердца наполнены страхом, депрессией, непрощением. И чтобы Бог расширял наши сердца и очищал наши сердца. Также, чтобы Бог открывал нам наше предназначение. И чтобы Он дал нам сил и милости исполнить его. И это возможно только тогда, когда мы входим в Его присутствие. Следующее. Говорилось именно, когда Рик Джойнер этот говорил о пробуждении, да, он, конечно же, подчеркивал силу молитвы, но также интересно, что вот эта организация Transformation of Michigan, они раздали вот такие книжечки интересные, называются Solution for Hope and Change, да, то есть это просто как крик помощи, спасения просто людей, который должен быть для того, чтобы действительно увидеть трансформацию Мичигана. И здесь тоже написано, что молитва – это одно из главных, один из главных ключей. И напишите, пожалуйста, что мы с вами делали молитвенные марафоны, да, prayer walk с Томом Гроссаном, да. Напишите, что молитвенный марафон, да, скажем так, или молитвенное, ну, как prayer walk, как сказать по-русски? Молитвенная ходьба, скажем так. Вы понимаете, что недаром, когда ходили вокруг Иерихона, стены Иерихона пали, да? Так вот, такие особенно точки, которых, может быть, принимаются какие-то решения, это City Hall, да? Там, где вот находится Капитолий, то есть нашего штата в Лэнсинге, да, я знаю, что некоторые церкви даже приезжают туда, плюс открыла вот этот Transformation Michigan прямо напротив Капитолия, они выкупили дом, и в этом доме совершается постоянно молитва, то есть с разных церквей люди приезжают и молятся за власти Мичигана. Но точно так же в тех местах, где вы живете, ваш neighborhood, ваша комьюнити, может быть, кто-то живет, где мусульманская комьюнити, обязательно нужно ходить по улицам, провозглашать Царство Божие, призывать Царство Божие. Да? Вот эта конференция вообще, она называлась «Да приди Царствие Твое», «Да приди Царствие Твое», но Царствие приходит по молитвам церкви. То есть, где мы живем с вами, да, может быть, вы знаете, что рядом есть клиники, знаете, они называются «Family Planning». Это family planning, это просто название, это клиники абортарии, где делают аборты. Может быть, даже вокруг этой клиники, может быть, вы знаете, что есть где-то территория, где, знаете, принимают все эти гадалки, оккультисты и так далее. Точно так же нужно выйти молиться просто возле этого здания, может быть, помазать его елеем, да. То есть, опять-таки, Детройт, территория преступности, какие-то города, в которых действительно криминальная такая большая, высокая преступность, там нужна молитва, там церковь должна выходить и молиться обязательно. То есть вот эти вот ключевые точки, это то же самое, колледжи, школы, да, то есть там, где дети наши учатся, обязательно должны христиане молиться. Следующее про молитву, там напишите, или A, B, C, или как-то пишите. Напишите следующее, что мы с вами должны обязательно кроме того, что должна быть наша молитва, мы должны молиться за город, должны за ключевые места, за власти. Напишите, молитва за власти. И этот стих стоит зачитать. 1 Тимофея 2:4. 1 Тимофея 2:4. Вы знаете, какая сейчас спокойная ситуация на Украине, да, и нашему сердцу больно видеть все, что это происходит, да, но задается вопрос, насколько люди, которые жаждут перемен, насколько они свою эту боль отдавали перед Господом, насколько они сами смирялись просто и просили Господа изменить ситуацию. Смотрите, 1 Тимофея 2, 1-4. «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков». И дальше сказано «за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Вы понимаете, Бог хочет спасти всех. И Януковича, и Путина, и Обаму, всех, и всех, которые власти, может быть, нам не нравятся, но вопрос к христианам, сколько ты молился за то, чтобы действительно власти покаялись, за то, чтобы власти, они действительно стали искать Бога. И вот когда мы с вами молимся за власти, напишите, какие важные пункты там должны быть промолены. Во-первых, молитесь за власти, особенно за президента, конечно, этой страны, в которой мы живем, чтобы он имел вот такой энкаунтер, дорогу в Дамаск, которую имел когда-то апостол Павел, да, чтобы у него произошла личная встреча с Богом. То есть личная встреча с Богом для тех властей, которые стоят над нами. Чтобы были убраны злые, недобрые советчики. Потому что дьявол действует через людей, как я вам говорила, может быть совершенно окружение неверующее вокруг наших президентов и правящих губернаторов. Чтобы Бог убрал злых советчиков. Чтобы в их жизнь, чтобы в Белый дом, там еще куда-то, да, за кого мы молимся, пришли люди, христиане. Чтобы пришли христианские лидеры. Мало того, чтобы пришли пророки Божьи, которые могли открыть действительно этим людям, что им делать, как им поступать, чтобы могли призвать их и к покаянию, и чтобы они действительно были в уважении у этих людей. И молиться за защиту семей этих людей, потому что дьявол очень конкретно может действовать через их семьи, через близких людей. То есть это как бы основные такие вещи. Знаете, этот Рик Джойнер рассказывал, ну, у меня нету сомнений, у меня нету причин не верить этому человеку, потому что этот человек действительно, он заслуживает уважения. Он рассказывал такую интересную историю про Владимира Путина. И неоднозначное мнение о президенте Путине, да, кто-то его хвалит, кто-то его поливает, но он рассказывал следующее, он рассказывал, что... Он знает одного человека, который есть верующий христианин, и который, в принципе, он обладает таким, знаете, даром знания, даром слова, мудрости, даром именно таким духовным. Этот человек, он когда-то был, еще в 90-х годах, когда только начинались, ну, как бы, потепление началось, отношения между Россией и Америкой, он был в числе делегации, которая приехала в Россию. И он как бы очень сдружился, он сам верующий человек, крещенный Святым Духом, он сдружился с Горбачевым. Он сдружился с Горбачевым, но все равно в то время КГБ еще очень сильно действовало. И каждому человеку, который, в принципе, был там не обязательно посол, но приезжал по каким-то делам, каждому человеку был представлен работник КГБ, да, офицер КГБ. И представьте, этого человека звали, значит, Лэри, этот американец, он верующий человек, кто к нему был представлен? Владимир Путин. То есть этот человек, он за ним следил, он с ним должен был буквально за ним передвигаться, где бы он ни был, если он где-то по стране, он там должен был с ним буквально спать недалеко. То есть, и он сдружился с Путиным, этот Лэри, очень-очень близко. И вот этот Рик Джойнер, он рассказывает, и говорит, знаете что, я, говорит, знаю о Путине такие вещи, которые, говорит, очень как бы никто вам не расскажет, очень как бы вещи такие близкие. Я хочу вам сказать одну вещь. Он это рассказывал вчера перед огромнейшей церковью американской, позавчера вернее. И знаете, я видела, как американцы просто это воспринимали, напряглись, потому что, может быть, не очень это им нравилось. Но он говорит, что когда он с ним беседовал, я не знаю, что там были за беседы, но он говорит, Путин — это человек, который боится Бога, который знает Бога, который верит в Бога. И говорит, я бы очень хотел, чтобы наш президент Обама точно так же боялся Бога, как Владимир Путин. Я ни в коем образом не хочу кого-то обелять, кого-то очернять, но очень важно нам совершать молитвы за властей. Очень важно молиться, ходатайствовать за тех людей, которые стоят у руля власти. Часто говорят, народ заслуживает того президента, кого он заслуживает. Да, может быть, действительно, тогда, когда церковь бездействует, тогда, когда церковь ничего не делает, приходит человек, который действительно человек негодный. Поэтому мы должны молиться, молиться за власть обязательно. Напишите, мы должны молиться за единство в церкви. За единство в церкви. В Писании сказано, дом, разделившийся сам в себе, что, устоит или разрушится? Разрушится, он не устоит. И вот представьте, когда в церкви нету единства, когда разные деноминации как бы проповедуют вроде бы одного Бога, но говорят, что вот так, вот так, вот так нужно делать поклонение, так, молитву так, то есть идет разделение. И это разделение на руку только дьяволу, конечно же. И молитва Иисуса последняя была о чем? Об учениках, о тех, кто будут его последователями. Да, он молился, Господь, сделай так, чтобы они были едины, так как и мы с тобой едины. То есть единство, единство в церкви. Пробуждение не придет, если церковь будет вот такая разрознена. Если в церкви каждый будет где-то смотреть друг на дружку искоса. В церкви обязательно должно быть единство. Следующее, про молитву. Мы должны с вами поменять отношение именно к молитве, скажем так, такое слово модное, современное, корпоративное, да, молитва всеобщая в церкви, да. Когда я вижу, что в церкви на молитву приходят одни и те же люди, да, у меня создается такое впечатление, а что, все остальные, они как бы ничего не жаждут, ничего не хотят, у них ничего не болит, они отсиживают только. Может быть, конечно, занятость, но мы должны поменять наше отношение к молитве, потому что молитва – это вообще самое главное. Самое главное и в церкви, самое главное вообще в жизни христиан. Следующее, напишите, мы должны молиться не только за власти, но и за службы, такие как полиция, пожарная, emergency, да, и тогда, когда вы слышите просто, когда где-то гудит вот эта сирена, машина, начинайте молиться не только за тех людей, которые сейчас в опасности, но и чтобы Бог защитил этих полицейских, потому что они тоже имеют и семьи свои, и деток своих, чтобы Бог дал им защиту, да, когда они едут куда-то. Пожарников тех же, чтобы Бог просто дал мудрости, да, если какая-то ситуация, чтобы не было стрельбы, когда просто, знаете, ну, срабатывает рефлекс и гибнут люди неповинные. Чтобы действительно уровень преступности падал. И, конечно же, те люди, которые попадают в эти ситуации, может быть, какие-то, или пожар там, или болезнь, или какое-то преступление, чтобы Бог имел на них милость. Чтобы Бог имел на них милость. Окей, и следующее напишите. Молитва за потерянные, за потерянные души. Здесь в Писании сказано, что прежде всего совершайте молитвы за людей. Да, за людей. Ну, конечно же, за людей. За людей, которые не знают Бога. За людей, которые не знают Бога. И это наша ответственность. Потому что если мы хотим эту жатву увидеть, то на нас лежит вообще эта ответственность, насколько мы будем просто кричать к Богу, чтобы Господь нам эту жатву дал пожать. Да? И вы знаете, сейчас очень интересно распространена молитва, которая называется «Breastplate Prayer». Значит, она эта молитва, я не знаю, кем она была придумана, но эта молитва, она идет уже как бы и в других странах и имеет очень большой такой успех. Значит, вы помните, что в Ветхом Завете были священники, да, первосвященник особенно, который надевал на себя такую нагрудную табличку, в которой было 12 драгоценных камней. Помните? 12 драгоценных камней. Каждый камень, действительно, это был, ну, просто большой камень, красивый очень. Я не помню, какие точно были камни, но каждый камень из себя представлял колено Израилева. И когда он стоял перед Богом, как бы эти камни были напоминание Богу, он ходатайствовал за каждое колено Израилева. Так вот, я хочу сказать, первосвященник тогда приносил жертву, да? Мы с вами часто в Писании мы можем видеть, что Бог называет нас царственным священством. Никакие жертвы нам приносить не надо, потому что Бог уже принес эту жертву своего единственного сына. Но обязанности священника, в обязанности ходатаев с нас никто не снимал. И вот это breastplate prayer, то есть эта молитва этой нагрудной таблички, что она из себя представляет? Напишите на себя молитва первосвященника, да? Молитва первосвященника. Он ходатайствовал за 12 колен, а в этой молитве мы уже, скажем так, священство Нового Завета. Мы берем три человека, вот нам раздали такие интересные карточки, да, и здесь написано, напишите 12 имен, три, сначала, значит, в первом ряду три члена семьи, которые не знают Бога, напишите и начинайте молитву за них. То есть конкретно молитесь, просто взывайте к Богу, кричите к Богу. Потом напишите три друга или трое ваших знакомых. Потом напишите трое соседей или ваших людей, с кем вы работаете, ваших сослуживцев, с кем вы работаете. И третье напишите, это или три политических лидера, или, может быть, это три известных каких-то человека, я не знаю, там, селебрити или кто, но люди, которых вы, может быть, никогда не знали и никогда не видели, но вы за них молитесь, и просто чтобы эти люди, они действительно получили спасение. То есть вот эта молитва первосвященника, да, то есть молитва, он ходатайствовал за весь Израиль, но вы можете взять и вот по три человека, но действительно нести этих людей в молитве, нести их конкретно. И следующее, так, с молитвой мы закончили. Вы поняли, что действительно молитва – это очень-очень важная вещь. Я сейчас хотела бы рассказать вам о таком движении, да, которые тоже переживали пробуждение, которое называется «Моравские братья». Кто слышал об этих людях? «Моравские братья». Слышали? О, окей. «Моравские братья». «Моравские братья» или «Чешские братья». Вы слышали, наверное, что в XIV веке был такой реформатор, который на 100 лет опередил еще Мартина Лютера, которого звали Ян Гус, да? Которого сожгли на костре. Ян Гус. И сожгла его католическая церковь. За что же на него было такое гонение? Это был человек, который был очень образованный. Человек, который был и закончил Пражский университет. И сам являлся, потом он стал деканом философского факультета. То есть это человек, который обладал знаниями, но который был глубоко верующий. И он также нес служение в церкви. Он нес служение священника, но проповеди его отличались, очень отличались от тех проповедей, которые проповедовались там тогда. И они были приближены к жизни. Он именно раскрывал Писание, как Писание можно применять для жизни. Этот человек одним из первых, который выступил против индульгенции, еще до Мартина Лютера. Это человек, который выступил против того, чтобы за деньги совершалось крещение, чтобы за деньги совершалось отпевание, что практикуется сейчас очень часто в настоящих церквях. Это все против Бога вообще. То есть, когда за деньги продавались таинства, за деньги нужно было получать покаяние, да? И он выступил против этого и, конечно же, подвергся страшным гонениям. Подвергся гонениям и тогда, когда он думал, что ему дана охранная грамота, потому что его вызвали на беседу просто в Ватикан. Когда ему была дана эта охранная грамота, никакой безопасности ему никто не обеспечил, и его взяли под стражу. Его взяли под стражу, и потом мы знаем, что его казнили. Но он пророчески сказал, что... уже когда его ввели на казнь, он сказал, что я Ян Гус, да, я гусь, но за мной придет лебедь. И он пророчески просто видел, что придет Мартин Лютер, который действительно продолжит просто вот это то, что он делал. Но что интересно, тогда Чехословакия, она действительно разделилась. Разделилась на тех, которые пошли за Яном Гусом. Они понимали, насколько церковь не права, потому что церковь призывала поклоняться ей больше, чем самому Богу. Церковь скрывала как таковое Писание, да, и он говорил все это, он выносил это все на поверхность. И были люди, которые хотели оставаться вот в старой этой закваске, и начались гуситские войны, да, то есть начались войны, которые захватили очень большую территорию. Но те последователи радикальные, которые действительно продолжали верить, их очень много уничтожили. В то, что начал Ян Гус, потом они объединились и получили по местности название «Моравские братья». Да? И вот эти «Моравские братья», они также подвергались гонениям, они нашли потом приют в Германии, и уже с Германии они продолжали распространять вот это свое учение. Но что я хочу сказать? Вы знаете, что они установили 24/7 молитву. То есть их сначала было там не очень большое комьюнити, там сколько там, несколько семей. Один известный там богатый человек предоставил им землю, чтобы они жили, потому что их всюду гнали, этих людей. Но они молились, они постоянно молились. И вы знаете, что интересное произошло? У них также было такое, как пробуждение, и когда Дух Святой конкретно сошел, и там действительно они все были настолько дерзновенны для Господа, настолько они хотели нести Божью весть. И просто Господь их убедил в том, что они должны ехать во все просто края земли, и они ехали туда, где вообще не было ни одного миссионера. То есть они ехали и на Дальний Восток, там, и в Африку, то есть где они только не были. И там, где они были, они действительно призывали к покаянию, призывали, говорили истину. Вот эти вот моравские братья. Но что интересно, молитва, опять-таки, когда они даже выезжали, то есть у них было, когда было сильное помазание, вы не можете это удержать в себе, вам это хочется рассказывать. И очень часто просто действительно нам не хочется никуда идти, никакого пробуждения вообще нету, потому что Дух Святой, Он не внутри нас, этот огонь, Его нету внутри нас. И эти люди, они действительно, у них было сильнейшее желание идти на миссию, нести это слово, быть миссионерами. И мы говорим о том, что действительно, что сейчас очень много все равно остается мест, в которых Слово Божие не проповедовалось. И может быть даже какие-то отдаленные деревни там в России, на Украине, там тоже нужны церкви, там тоже нужны люди, которые могут сказать истину. Но опять-таки пробуждение начинается с нас. Пробуждение начинается с нас. Эти моравские братья, они очень имели близкое такое общение. И вот о чем говорил Рик Джойнер, мне хочется это повторить, что понятие церкви, есть такие два основные понятия, да, в переводе греческий, кайнония и экклесия. Экклесия – это более такое, как управленческая структура, да, экклесия, собрание. А кайнония – это общение. Это такое близкое общение, вот действительно, как Питер говорил, это как семья. Мы настолько близки друг к другу, это можно сравнить тогда, когда люди на войне там, сидят в одном окопе, они делят все вместе, свои проблемы, трудности пополам. Люди, которые в одной команде, которые играют там, в хоккей или еще где-то, они полностью чувствуют друг друга, да, локоть друг друга. Но в церкви почему-то этого нет. Мы остаемся на уровне вот этом экклесия. То есть просто собрались, просто поговорили, просто, но мы не плачем друг за друга, мы не переживаем за нужды друг друга, мы не радуемся за радости друг друга. Этого нет. Вы знаете, Рик Джойнер, он говорил такой пример, он говорит, я знаю один единственный пример церкви, которая была, правда, небольшая, да, но в этой церкви одному там, я не знаю, человеку или, ну, или служителю, или пастору, ну, неважно кому, ну, скорее всего, просто члену церкви, ему нужно было переехать на другой конец Америки, потому что его там что-то распределили или что-то такое. Он не мог по-другому найти работу и кормить свою семью. И за ним переехала вся церковь. Вы можете это представить себе? Вы можете это представить, что человек переехал, и вся церковь, как, мы же семья. То есть настолько у них было вот это близкое общение, кайнония. Я так подумала, окей, Славику меняют рейс, и мы переезжаем куда-нибудь на другой конец. Кто с нами? Никто, да? Конечно же, я шучу, Господь приведет другого пастора. Но смысл заключается в том, что церковь, если это действительно семья, или это просто собрание, собрание по интересам, клуб по интересам, у нас интерес – это Господь. И вот мы как бы собираемся, хорошо, что, целую неделю работаем, в воскресенье можно хоть одеться прилично – одеться прилично, себя показать, да, как бы, ну, немножко развеяться. То есть, есть ли у нас вот это вот кайноне? Интересно, вы знаете, в Писании сказано, там, где мы читаем с вами про вечерю, да, это 1 Коринфянам, по-моему, 11 глава, там сказано, что кто будет есть или брать вечерю не размышляя о теле и крови, я все время думала, не размышляя о теле Иисуса Христа и крови Иисуса Христа. А вы знаете, что о теле – это о церкви. Другими словами, когда ты подходишь к вечере и берешь хлеб и вино, но ты смотришь косо на своего брата или сестру, тебя раздражает, может быть, кто-то из церкви, ты не размышляешь о теле. Тело не является твоей семьей, и тело для тебя как ну, что-то такое, ну, как само собой разумеющееся. И если ты в таком состоянии берешь, в Писании сказано, оттого у вас многие болеют и даже умирают. Оказывается, опасно брать вечерю не только, когда ты в состоянии греха, но и тогда, когда для тебя тело Христово, церковь, это как что-то постороннее. Это как что-то неважное, это как то, что тебя, может быть, совершенно не радует, да, где ты недоволен всеми людьми. Так нельзя относиться к церкви. И мы поэтому имеем проблемы, потому что церковь для нас – это просто действительно как клуб. Поэтому мы должны действительно принимать вот это вот общение, да, друг с другом, и встречаться, и общаться, и нести боль друг друга, нести радость друг друга. Это очень-очень важно. И следующее, давайте мы запишем, значит, напишите так. Молитву мы закончили. Напишите «Важность общения». Важность общения. 1 Коринфянам 11, 23-32. Это то, что мы читаем всегда на вечерю. Там именно сказано, что если ты не рассуждаешь о теле и крови, то ты будешь болеть, можешь даже умирать. То есть, когда ты не почитаешь это, не относишься к этому с любовью, с трепетом. И как я вам говорила, любое пробуждение – это всегда, оно не ограничено во времени. Вы понимаете, настолько мы зажаты вот этим нашим графиком, скеджулом, расписанием, что все, вот уже время приближается. Сейчас пастор Майк, на 6 часов у него будет молитва, нам нужно подвигаться, нам нужно спешить. Конечно же, хотелось бы, чтобы было свое здание, но не в этом дело. Мы с вами спешим, мы с вами спешим. Но когда приходит пробуждение, люди, они не хотят выходить из этого Божьего присутствия. Они хотят славить Бога, они хотят петь Богу. И я хочу сказать следующее, одно, то, что когда приходит пробуждение, меняется все, меняется, знаете, наша молитва, меняются наши песни даже, да, и вот когда мы с вами поем, классные песни, девчонки подбирают, хорошо поют, но часто мы поем, мы там армия Христа, мы там завоюем, мы пойдем, ты нас омыл, ты нас очистил, а вы знаете, что происходит, когда приходит пробуждение? Все глаголы убираются, и человек поет только «Ты моя радость, ты мое счастье, ты есть все для меня». Превозносится только Господь Бог. И тебе уже не надо там действительно себя взбадривать. У нас как получается? Группа прославления призывает вас раскачать к тому, чтобы вы перешли от своих дел, суеты, как бы в Божье присутствие. А вы знаете, что во время прославления, никого, во время пробуждения никого раскачивать не надо. Люди сами, они накачают кого угодно, потому что они хотят в этом быть, они хотят прославлять Бога. То есть совершенно меняются даже песни, да, о чем люди хотят петь. Им не нужно никого будоражить и никого заводить, они просто хотят находиться в Божьем присутствии. И вот мы сегодня говорим о пробуждении, и вы видите, что действительно пробуждение прежде всего, оно должно произойти в нас, произойти в наших сердцах, произойти в церкви. И вы знаете, конечно же, в пробуждении, если ты этого не хочешь, оно не придет. Я, может быть, сейчас говорю, кто-то говорит, вот еще токены бал, что она вообще говорит? У меня и та проблема, и вся проблема. Но вы понимаете, ничего нет ценнее Царства Божия, ничего нет ценнее того наследства, которое нам Господь дал, да? Ничего нет ценнее Его воли, Его предназначения, насколько мы в послушании, насколько мы это исполняем. И в нас должна появиться эта страсть, эта жажда по Богу, эта жажда, потому что мало, вы понимаете, нам мало должно быть. Год ты сидишь в церкви, второй, третий, но если ты все на том же самом уровне, если тебе ничего не хочется, никому ты ничего не говоришь, никуда ты не стремишься, есть какая-то проблема, может быть, неправильное какое-то просто учение или что, но мы должны быть действительно в этом огне, в этой жажде просто, и должны искать Господа. Я хочу сказать вам такую вещь, что пробуждение, когда мы говорим о пробуждении, и очень интересно, знаете, просто можете на Ютубе где-то посмотреть, можете просто книжки какие-то взять, почитать. Прочитайте про пробуждение, как это проходило. Очень интересно. Они каждые были по-разному, не похожи друг на друга, но были какие-то и общие вещи. И следует сказать, что не всегда пробуждение это начиналось вот в каких-то огромнейших церквях. Вы понимаете, как правило, это были небольшие церкви, и находилось там несколько человек, в которых появлялась эта жажда, который не хотел мириться с грехом, который плакал по тем людям, знакомым, может быть, там, по семьям, которые идут в ад, и его начинало это просто, у него начинало болеть. И я хочу сказать, что не смотрите на количество. Количество очень часто приходило, но сначала была вот именно эта страсть, жажда, боль по Богу. То есть не всегда количество, потому что если мы посмотрим, мусульманство растет, да? Свидетели Иеговы тоже очень много. Но можем ли мы сказать, что эти люди находятся на волне пробуждения? Нет. То есть люди могут ошибаться, люди могут заблуждаться. И преуспевание церкви – это тоже не показатель того, что там идет пробуждение Духа Святого. Окей, то есть напишите себе еще. Единство церкви, общение церкви, то есть кайнония, как семья, вот это вы записали, да? Потом напишите себе еще жажда и страсть по Богу. То есть это жажда и страсть по Богу. Оно должно обязательно быть в нас. И напишите следующее, что меняется наше прославление. Меняется наше прославление. То есть мы не должны быть постоянно, знаете, центром вселенной, да, как пуп земли. Но мы превозносим Господа, мы ищем Его лица. И это Богу нравится. Сказано, что Бог живет в прославлении своего народа. Почему это важно, да, когда мы славим именно самого Бога, когда мы не возгреваем публику, да, чтобы завести, это ж не концерт, не дискотека, но мы превозносим самого Бога. Таким образом, мы создаем атмосферу для того, чтобы Духу Святому здесь было комфортно. Не нам комфортно. Очень часто люди, знаете, как говорят, ну что за песни такие, нам не нравятся. Другие говорят быстрые, другие говорят медленные. Но должно быть комфортно Духу Святому, должно нравиться Господу Богу, да, когда мы Его хвалим, когда мы Ему поклоняемся. Поэтому очень важно прославление, должно быть такое, которое будет просто разогревать эту атмосферу для присутствия Святого Духа. Окей, следующее, напишите следующее, что когда приходит пробуждение, всегда будет тебе желание рассказать это другим. То есть как вот эти моравские братья, они, настолько их миссии огромнейшие по всему миру сейчас, до сего дня, представьте, это было 16-е столетие, до сего дня существует реальная организация «Моравские братья», да? И то есть желание в нас огромнейшее нести другим людям будет. И следующее напишите «Плоды пробуждения». «Плоды пробуждения». «Плоды пробуждения, они останутся надолго». Если это не какой-то просто, знаете, там такое, как эмоциональный всплеск, но плоды пробуждения, когда люди, затронутые Духом Святым, они никогда не останутся прежними, никогда. И, может быть, из вас кто-то переживал такое присутствие, когда вы были на энкаунтерах. Кто не был на энкаунтере, я вас призываю, поедьте обязательно. Это энкаунтер, это собрание, когда люди на 3 дня удаляются просто от всяческой суеты, ищут Господа, открывают свои сердца, Господь производит духовную операцию, происходит покаяние, происходит наполнение Святым Духом. И когда-то мы ездили на энкаунтер, по-моему, в Миннесоту, и потом Слава говорил свидетельство, и он сказал такую вещь, что на этом энкаунтере мы как будто прикоснулись к Царствию Небесному. Царствию Божьему, как будто кусочек неба зашел в наше сердце. И это очень интересное сравнение, действительно, когда Дух Святой, Он тебя полностью как бы наполняет, и когда Божья любовь, она из тебя истекает. И вот Рик Джойнер, он тоже рассказывал такой пример, он сказал следующее, он говорит, когда-то я попросил, Господь, наполни меня вот Твоей Божьей любовью, этой божественной любовью. И он говорит, что-то такое невероятное со мной стало происходить. Бог дал мне почувствовать. Вы знаете, это невозможно в этом постоянном помазании быть, потому что действительно, когда Дух Святой сходил в храм, священники не могли стоять на ногах, они просто падали. И он говорит, я такое ощущение, что я был как пьяный от Духа Святого, и я любил всех и вся. Я, говорит, любил там какую-то бабушку проходящую, незнакомую. Мне, говорит, хотелось всех расцеловать. Я видел постер, и мне он казался таким красивым, просто как произведение искусств. Я боялся, что я выйду на улицу, увижу свою старую машину и в нее даже влюблюсь. То есть он любил всех и вся. То есть, смотрите, появляются у нас глаза Бога, да? Мы не раздражены, нас ничего не смущает, знаете? Я поймала себя на мысли, что есть много вещей, которые меня раздражают. Вы понимаете, мы становимся религиозниками. Я была вот даже на этой конференции, сидит девочка рядом, да, мы сидели на последнем это. Она сидит и хряпает шоколадку. Вы понимаете, я не могу. Мне уже хотелось эту шоколадку вот вырвать у нее и выбросить. Да? И, казалось бы, пастор церкви, ну как тебе не стыдно? А вот у меня такое, что ну ты же сидишь, Рик Джойнер говорит, помазание Божье, и ты ешь эту шоколадку. Причем она была лидером прославления, она пела, вы понимаете? И у меня такое, знаете, злость такая праведная, думаю, ну вообще. А потом вышла, думаю, ну вот, что сказать можно, да? И вот ты служитель, и ты сидишь, тебя эта шоколадка выводит из себя. И вы понимаете, действительно, когда Божья любовь входит в тебя, отпадают эти претензии, конечно же, мы детей должны воспитывать, но ты уже на все смотришь другими глазами, оно тебя так не раздражает, как раньше, да. Конечно же, мы не можем, и он сказал, Рик Джойнер сказал, что ты не можешь 24/7 находиться в этом состоянии. И очень часто, когда у нас бывает молитва, да, на человека находит Дух Святой, человек не может стоять, он падает. Но он сказал такую одну вещь, он говорит, мы не можем выдерживать часто Божьего присутствия, мы открыты к Нему. Но наша задача с этим Божьим присутствием пойти в мир и выдержать его, да, насколько Господь нам дает, и нести то, что сказано в Писании, мир, праведность и радость в Духе Святом, нести это в мир, да. То есть не только как бы брать это для себя, да, что вот на меня Дух Святой сошел и все, но искать этого наполнения, искать этой любви, искать этого общения и нести это в мир, конечно же. Поэтому обязательно, когда приходит пробуждение, будут плоды, действительно будут плоды, но прежде чем придет пробуждение, должны просто задать вопрос себе, насколько мы хотим этого. Насколько мы жаждем, насколько мы хотим, чтобы спасались люди, чтобы пришли к Богу, чтобы изменилась ситуация, вы понимаете? И я хочу сказать, что вот действительно многие пробуждения начинались просто, что кто-то сильно захотел этого. Кто-то очень сильно захотел. Не обязательно они были какие-то, знаете, помазанные вообще люди. Но вот было пробуждение, по-моему, в Шотландии, да? И в Шотландии такое место гибриды называют его. И в этом пробуждении, что интересно, тоже было очень большое такое присутствие Божье, очень много людей. И вы знаете, кто там был молитвенник главный? Сестры, две бабушки, одной 83, другой 84 года. Одна слепая, другая скрюченная от артрита. Но они себе так молились за то, чтобы Господь пришел вот там в этот город, который был совершенно маленький, что вы себе не представляете, и Дух Святой пришел. Поэтому не смотрите ни на свое, как бы, знаете, опыт в Господе. Но если вас действительно это болит, если оно в вас есть, ищите тех, которые точно так же с вами на одной волне и просто молитесь за это пробуждение. Точно так же мы должны молиться и за просто состояние то, которое сейчас и в Америке, и в других странах. И молиться за то, чтобы не было этого, знаете, принесения в жертву просто деток. Это миллионы детей просто убиты в этих абортах, да, молиться против этих клиник, молиться против того, чтобы в церквях просто не говорилось вот это разбавленное Евангелие, молиться против того, чтобы гей-браки, они не узаканивались, и вы знаете, что будет рассматриваться скоро в Мичигане этот вопрос тоже на уровне просто гавермента мичиганского, то есть есть штаты, которые уже это приняли, и если церковь будет молчать, действительно, камни возопьют, но тогда будет, может быть, просто очень-очень поздно. И последнее, что бы я хотела сказать, святость Божья. Я, знаете, даже не хочу на этом долго останавливаться, потому что мы постоянно проводим такие, как молитвы, да, и мы раскрываем, как в Писании сказано о том, что мы должны быть в праведности, в святости. Когда ты имеешь общение с Богом, я думаю, что это уже само собой разумеющееся, что Бог тебе будет открывать. Когда ты кушаешь это слово, ты будешь видеть просто, где ты неправильно поступаешь. Если слово непонятно, приходи в церковь, приходи на служение, приходи в четверг на разбор Писания. Если ты уже праведный, ты все знаешь, ну тогда вопросов нету. Но я думаю, что таких людей практически не существует. Мы все с вами, пока живем на этой земле, мы все будем совершать какие-то ошибки. И как, если не Слово Божье будет нашим зеркалом, где мы можем увидеть, как нужно делать правильно, где мы, может быть, ошибаемся и так далее. Поэтому праведность. Если праведности не будет в церкви, если чистоты и святости не будет в церкви, что тогда говорить о мире, да? Что тогда говорить о мире? Поэтому сегодня давайте мы будем молиться. Встаньте, пожалуйста, сейчас. И давайте мы откроем наши сердца сейчас Богу. И, может быть, кто-то просто сегодня что-то услышал, то, что его не особо раньше касалось. Я хочу, чтобы вы поменяли свое мнение. Я хочу, чтобы вы поменяли, потому что если вы уже здесь, и если это слово принесено сегодня в ваши уши, вы имеете ответственность, что вы с ним сделаете? Что вы с ним сделаете? Вы можете сказать, я не знаю, как говорить, я не знаю, как свидетельствовать. Пока не говори, пока просто молись. Вот это вот молитва первосвященника, да? Напиши имена этих людей и просто молись перед Богом. И давайте мы сейчас будем действительно обращаться к Господу и просить Его, чтобы просто Он нам открыл. Чтобы Он нам открыл просто... Это emergency, это ситуация emergency сейчас, вы понимаете? Это время, когда действительно мир катится в бездну. И у нас выбор с вами не такой большой. Или мы остаемся и идем по этому узкому пути, и мы ищем Господа, и мы трясем просто небо, и мы говорим, да придет царствие Твое на эту землю, или же мы катимся с миром. Третьего пути нет. И поэтому давайте просто будем сейчас взывать Господу. Знаете, я хочу, чтобы сейчас люди, у которых болит сердце, да, может быть, пока вы еще просто прислушиваетесь, вы новые, да, люди в этой церкви, но если у вас болит, давайте мы выйдем сюда вот просто, сейчас встанем, и каждый будет взывать Господу Богу. Если вы жаждете этого пробуждения, давайте пробудимся сначала сами. Я призываю вас, я прошу вас. Я не хочу, чтобы мы просто отбывали с вами это время, но чтобы мы сейчас просто открыли наши сердца, попросили прощения у Господа за то, что мы были настолько зациклены на себе. Господь дорогой, мы славим и благодарим Тебя, Господь. И мы сейчас, Господи, выходим, Господь, просто, Господь, к Тебе навстречу, Господь. И мы открываем Тебе, Господь, наши сердца, Господь. Мы просим прощения, Боже, если мы, Господь, были зациклены на своих проблемах. И мы, Господь, забыли о том главном предназначении, которое Ты дал Церкви Своей. Идите по всему миру, несите, несите Евангелие, несите Царствие Божие. Господь, в наших сердцах боль. Боже, в наших сердцах боль, Господь, за наши страны, Господь. Боже, за наши, может быть, родные города, из которых мы уехали, Господь. В которых, может быть, даже нет ни одной церкви, Господь, которая несет Тебя. И мы, Боже, сейчас приносим, Господь, на руках молитвы, Господь. Боже, всех этих людей, Господь, где бы они ни жили, на Украине, в России, Польше, Америке, всех, кого Ты приводил в нашу жизнь, наши родственники, наши друзья, наши одноклассники, Боже, мы не хотим, чтобы они пошли в ад. И мы, Господь, будем не только 12 имен писать, но мы будем трясти небо, Господь, за все те души, которыми мы пересекались в жизни, Господь. И мы не успокоимся, Боже, пока мы не увидим эту великую жатву, Господь. Но, Боже, чтобы эта жатва пришла, Господь Боже, мы открываем Тебе наше сердце, Господь, и просим, чтобы Ты разбудил прежде всего нас. Господи, да не будем мы переживать о хлебе насущном, да не будем мы переживать о нашей старости, да не будем мы переживать о наших детях. Мы отдаем это все Тебе, Господь Божий. Мы отдаем это на алтарь, Господь. И ты сказал в своем слове, что если лилия даже не заботится, и ты одеваешь ее так, как подобно царю, ты одеваешь, Господь, цветок, то также ты заботишься, Боже, и о своих детях, Господь. И поэтому мы не переживаем, и мы не боимся, но мы, Господь, боимся только одного – не оказаться в Твоей воле. И, Господи, сейчас, Боже, проговори, Господь. Может быть, кто-то был непослушным инструментом в руках Бога. Может быть, кто-то из нас просто, Ты уже давно что-то проговаривал, и мы игнорировали Твое слово. Может быть, нам нужно с кем-то примириться. Может быть, нам нужно кому-то позвонить. Может быть, нам за кого-то нужно взять молитву и пост. Господь, просто открой сейчас нам Духом Своим Святым. Духом Своим Святым открой, Боже. Открой наши глаза, открой наши уши. Пусть Господь в наших светильниках всегда будет масло. Может быть, сегодня ты здесь, в этой церкви, и ты до конца не понимаешь этой боли. Я призываю тебя сегодня, самое главное, посвятить свою жизнь Господу. Потому что без Бога, как говорят, без Бога не до порога, никуда ты не уйдешь от Него. Не убегай от Божьей любви. Покайся в своих грехах. Повторяйте, пожалуйста, за мной эту молитву. Это молитва покаяния, молитва грешника. Дорогой Господь, я прихожу к Тебе сегодня с открытым сердцем. И, Боже, Ты видишь все мои грехи, Ты видишь мою боль, Ты видишь мою тревогу. Господи, прости меня, ведь я так часто поступала или поступала неправильно, Господь. Прости меня за все мои грехи. Я принимаю Тебя сегодня в свое сердце. Я призываю Тебя, Господь Божий, стань моим Господом, стань моим Спасителем. Боже, я не могу ничего сделать. Я не могу изменить мою жизнь, но Ты можешь. Боже, приди, Господь, в мою жизнь. Приди, Господь. Я отдаю Тебе ключи моего сердца. И я признаю, что Ты самый прекрасный, Ты самый верный Бог.